Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, фотографии, музыки, театра, анимации.
Сегодня коснемся такой профессии, как кинооператор.
Психологическое состояние героя должно сочетаться с цветом.
А вы иногда не угадываетесь вот в разных картинах? Хоть и ручная камера присутствует, вы умеете как-то быть другим.
По-разному снимается Буратино, по-разному снимается Отступник, по-другому снимается Раскидное гнездо. Самое большое удовольствие в жизни – это приключение Буратино.
Потому что первый...
Это удовольствие. Ребята, но это был такой ансамбль актеров. Как у нас сказка цветная, музыкальная, детская картина. Почему кодек нельзя? Нельзя.
Похоже, что тебе важнее процесс, чем результат.
Конечно. Вообще творчество – это процесс.
Добрый день. Мы продолжаем говорить об истории белорусского кино. Встречаемся с людьми, которые определили его лицо и его самобытность. Я Ирина Демьянова, занимаюсь историей кино, режиссер, сценарист Андрей Кудененко. Сегодня коснемся такой профессии, как кинооператор. Понять уникальность дарования и природу операторского творчества можно, лишь осознав эволюцию, которую оно претерпело на протяжении десятилетий. Немое кино сменялось звуковым. Камеры становились тяжелыми, почти неподвижными. Приходил цвет, широкоформатная пленка, связанные с этим сложности освещения и проявки. Но все это техническая сторона дела. Главным же всегда оставалась личность оператора. Процесс создания кадра определялся его жизненной позицией. Он погружался в драматургию сценария и умел считывать содержание, которое лежит вне слов. Изображение становилось итогом стремления к истине. Сегодня операторы работают с новейшими технологиями, придумывают невероятные приспособления. Многие свято стараются сохранить старое кино, потому что оно живое. Вот об этом мы поговорим сегодня с одним из старейших белорусских операторов – Юрий Елхов. Юра, мы последний раз с тобой встречались и восстанавливали историю одного документального фильма, к которому ты имел непосредственное отношение. Ты был оператором.
«Хлеб на кленовых листьях».
«Хлеб на кленовых листьях». Значит, фильм обернулся для тебя обстоятельствами довольно драматическими.
Не совсем.
А именно?
Ну, я же тебе сказал, что это была дорога в большое художественное кино.
Вот начни с этого самого места. Вот где она началась, эта твоя дорога в большое художественное кино?
Ну, когда мы сделали картину с Ефремовым.
Владиславом Ефремовым.
Владиславом, да. Он был известен картиной «Пять дней в мае».
«Два дня в мае».
«Два дня в мае», да. Дерзкая, диссидентская картина. Но в Беларуси об этом не знали. И пригласили его вот с этой картиной. Он увидел меня на студии и говорит: «Давай, пока ты вот ждешь игровую картину, пройдет много времени, давай снимем эту картину». Вы сняли полуметражку. И мне очень понравилось. Мне понравилась работа в документальном кино. И понравился мне режиссер. Значит, чем он мне понравился? Вот если ты помнишь, было вот такое время, когда нельзя было... Ну, был такой Иосиф Наумович Венерович.
Еще бы, все
который, его помнят. Да, который стучал кулаком. И он говорил, как правильно нужно снимать документальное кино.
Героя переодеть в белую рубашку,
да,
посадить,
да, да.
Тракториста на трактор.
Надо переодеть в белую рубашку, одеть на него костюм, пиджак выходной. Доярке надо одеть платье с кружевами. И вот так должны выглядеть наши колхозники на сегодняшний день в советское время. Но мы ему говорили: «Ну, Иосиф Ильич, ну ведь в жизни-то все бывает по-другому». «Нет-нет, вот вы должны так делать». Так требует партия, так требует правительство.
Фильм положили на полку, даже хуже того, изуродовали. Изуродовали, перемонтировали,
да.
Вас отстранили от работы. И то, что сегодня... Ну, я помню какие-то очень красивые планы, которые вы снимали. И рассветы, я помню крупные планы. Какие-то вещи, естественно, в фильме сохранились. Но к первоначальному авторскому варианту это отношение не имеет. Смотри, вы снимали жизнь, как она есть. Тебя поставили в простой, на тебя нависели ярлык антисоветского оператора, с тобой боялись снимать. Приезжает на студию молодой режиссер Нечаев, запускает сказку про Буратино и приглашает тебя работать оператором. Вот реальная жизнь, которая, ну, Вот, вот так ты ее видел, так ты ее снял, так ты ее переживал. И куклы, костюмы почти бумажные, сложный грим,
мюзикл,
эксцентрика, музыка. Вот как перестраивалось твое зрение операторское?
Ну, Ира, все очень просто. Дело в том, что я закончил в ГИК операторский факультет игрового кино. Я учился на оператора игрового кино, и мне хотелось снимать игровое кино. Я готов был работать даже ассистентом, может, даже дольщиком, но быть в процессе игрового кино. И когда я оказался на съемочной площадке документального кино, то я даже и не знал, что документальное кино иначе снимается. Значит, у Нечаева он приехал на студию. Это был заказ гостелерадио. У него был уже назначенный оператор Борис Алифер. И они начали делать пробы, подготовительный период. И в это время запускается «Четверяков» с картиной «Пламя». Это госзаказ, это пленка «Кодек», это обещание народного артиста и государственной премии. И Борис Алифер уходит. Я его не осуждаю. Наоборот, если бы не Борис Алифер, я никогда бы шанса этого не получил.
Нет худа без добра.
Его жена в это время была главным редактором объединения «Телефильм». И Леня в панике. Все операторы в работе. Нет ни одного оператора. Из Москвы оператора – это очень сложно. Это уже идет съемочный период. И тогда Изольда говорит, вот ходит какой-то здесь парнишка, который снял картину документальную, но его считают антисоветчиком. Как ты смотришь на это? Пригласить его или нет? А он-то ведь режиссер был не белорусфильмский.
Нечаев.
Нечаев, да. Он режиссер гостелерадио, москвич. Он говорит, давай, приглашай его. Такая была история, когда я пришел к нему в кабинет, он сидит так за столом, показывает, садись напротив. Я сажусь напротив, он говорит, я пригласил вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Я хочу, у него низкий такой голос, я хочу, чтобы вы снимали фильм «Буратино». И расхохотался. Вы согласны? Конечно, я согласен был. Конечно, я об этом мечтал. Это вот манна небесная свалилась мне на голову. Если бы не было этого случая, если бы я, не дай бог, там на какой-то картине другой работал, даже в качестве дольщика в игровой, конечно, я бы не пришел на картину «Буратино». Вот. После «Буратино» сказка. Ну, сказка – это нормальное явление, игровое кино. Меня учили, как работать в павильоне, меня учили, как работать на натуре, как работать со светом, как работать с щадящим светом при съемке детей. Все это я знал, ну, как студент, естественно, знал. Здесь я применил на практике это все. И у нас получилось, мало того, получилась одна картина, мы сходу запустились на вторую картину про «Красную шапочку». Все то же самое. Потом я, как и любой творческий человек, возгордился. Я, оказывается, умею очень много. Я хорошо снимаю.
Подожди, кино. Давай сначала поговорим про то, как ты эти фильмы снимал. Смотри, вот я читала рецензии, особенно на «Буратино». И один такой очень критик, серьезный московский, писал, что уникальное цветовое решение фильма. Я думаю, елки-палки, какой цветовой? Юбка одна, колпачок другой, Буратино в какой-то зеленой курточке, Мальвина в чем-то красном. Как ты работал с художником? Вот для тебя, как для оператора, же понятно важно, какие цвета ты снимаешь.
Да, Буратино был не в зеленой курточке,
ну,
а в желтой.
Ну, я не помню.
Да, да. Значит, объясню. Прежде чем снимать картину, я составил цветовую компиляцию. Никто из операторов этим не занимался, а я тогда увлекался психологией цвета. Я знал, что цвет – это не просто цвет, который отражается в нашем сознании.
Привет и от Малевича.
От Малевича, да, от других. Даже операторы были такие у нас советские, которые тоже этим увлекались.
Ленина Миронова у нас такая была в академии.
Да, и я составил цветовую партитуру. Я говорю, Леня, я сначала не говорил Лене, думаю, вдруг подумает какой-то ненормальный оператор цветовую партитуру. А ему это понравилась идея, он даже подсказывал мне. Психологическое состояние героя должно быть сочетаться с цветом. в это время. Но цвет не такой не активный яркий цвет, а может быть какая-то цветная подсветка или какая-то деталь, которая все время присутствует в кадре. Небольшая деталь, цветовая. Потому что если использовать цвет как разноцветье, то к искусству это не имеет никакого отношения. Вот таким образом мы снимали Буратино. Хотя мне говорят, да, действительно, какая там цветовая температура? Там, как ты? У всех одежда своего цвета, и каждый... Нет, не своего цвета. И мне помогал в этом еще Леня Ершов, это художник-постановщик.
А скажи мне все-таки, как вот не на площадке даже, а в группе взаимодействует оператор и художник по костюмам? Вы обсуждаете какие-то вот на уровне подготовительного периода какие-то вещи? Как бы важно найти взаимопонимание?
Обязательно. Особенно с художником-постановщиком. Потому что художник-постановщик, он как бы дает нам ключ к решению изобразительного решения фильма. Он своими эскизами, своими разговорами, своим отношением к материалу, к сценарию. То есть у нас идут разговоры, мы обговариваем вместе с режиссером, но больше, конечно, оператор с художником.
В 1982 году вышел фильм Валерия Рубинчика «Культ поход в театр». Рассказ о деревенском механике Тихомирове. Кстати, единственная главная роль в кино талантливого белорусского актера Юрия Ступакова. Его герой свято верит в искусство, верит в то, что написанная и сыгранная пьеса об их непростой провинциальной жизни все исправит. О фильме очень много писали. Сравнивали с «Чайкой», отмечали изысканное изображение, полное воздуха и широты. На фильме собралась замечательная съемочная группа. Кроме Елкова и Рубинчика работали композитор Дашкевич, художник Владимир Дементьев. По всем канонам производства картину планировали снимать цветной.
Валера Рубинчик говорит, ну какая же она цветная? Она вообще история такая вот мрачная, деревенская. Нет, в плане она стоит цветная. И тогда мы собрались вместе, и Валера сказал, говорит, ребята, что хотите, но картина должна быть черно-белая. И мы с Чертовичем договорились. Она не будет у нас черно-белая, она у нас будет верированная. То есть она будет однотонная. А что для этого надо? А для этого надо, чтобы весь окружающий цвет декорации, экстерьера, мебели, костюмов, он соответствовал цвету лица. То есть лицо не выбивалось из этой цветовой палитры. Потому что даже если мы все черно-белое оденем и подберем черно-белый реквизит, то лицо все равно будет цветное у нас. А если мы все подберем под цвет лица, то это будет сепия. Так мы и сделали. Но никто на это внимания не обращает. Пересмотрите картину. Она вся действительно черно-белая.
Ну, почему
вся,
не обращает? Обращает.
Она вся монохромная картина. Ну, опять-таки, это я как бы забегая вперед.
А вот интересно вернуться к тому, как возгордился все-таки художник после «Красной шапочки».
Ну,
это шапочки, медные трубы как-то.
Шапочки, Буратино, конечно, конечно. В советское время было очень много семинаров, на которые приезжали режиссеры, актеры, операторы. У нас была своя операторская секция в Союзе кинематографистов. И мы приезжали друг к другу в гости в разные города и показывали свои фильмы, а потом обсуждали их. Вот. И когда стали обсуждать фильм «Приключения Буратино» и «Прекрасную шапочку», то я понял, что я уже чего-то стою, потому что комплиментов было очень много. И со стороны простых зрителей, и со стороны режиссеров, и со стороны коллег, моих операторов.
Хорошо, а когда на студии ты завершил одну работу, даже худсоветы, обсуждения, присвоение категории и далее, там та же самая «Красная шапочка». Ты не чувствовал, что это успешная работа?
Как это чувствовал? Конечно, чувствовал. Но я сразу же вам хочу сказать, что отношение кинематографистов к телевизионному кино. «Шапочка» и «Буратино» – это телевизионное кино. Значит, телевизионное кино только-только зарождалось. Не было такого жанра вообще. Вот только на телевидении стали снимать телевизионные фильмы. Потом маленькие сериалы, там по 4, по 3, по 5 серий. И таким образом появилось телевизионное кино. Но поскольку телевизионное кино, поэтому бюджет в 2 раза меньше.
Выработка тоже.
Зарплата в 2 раза меньше. Выработка в 2 раза больше. Ни о каком кодеке, конечно. Я говорю, что кодек? Вот ДС, ЛН снимаете все. Как у нас сказка цветная, музыкальная, детская картина? Почему кодек нельзя? Нельзя. Вы второсортная картина. Вот мы были второсортными кинематографистами, снявшими второсортное кино. Почему не было желающих операторов снимать с Нечаевым? По этой же причине. Зарплата в два раза меньше, выработка в два раза больше.
Хорошо, а кроме этих обстоятельств, телевизионное кино от кино, которое предназначалось для показа в кинотеатрах, принципиально чем-то отличалось? Была так называемая специфика?
Нет, в то время еще не было специфики. То есть мы снимали кино, как будто бы мы снимаем игровое кино для проката.
Ну, а эти разговоры, что в телевизионном меньше батальных сцен, больше крупных планов?
Нет, в телевизионном кино меньше денег, поэтому меньше батальных сцен.
А вот скажите, еще забыли же картину, сразу перескочили. Была же «Раскиданное гнездо», это же тоже телефильм?
Да, это не телефильм, это был прокатный...
Это прокатный фильм?
Прокатный фильм, да.
Ну, это же тоже такое авторское кино.
И там была какая-то очень сложная история на этом фильме, на «Раскиданном гнезде».
Нет, на «Раскиданном гнезде» клубок доброжелателей, режиссеров съели... Луценко? Борис Луценко, да.
Как театрального режиссера, да?
Действительно, работать над экранизацией «Янки Купалы» пригласили театрального режиссера Бориса Луценко, молодого, перспективного. К этому времени у него уже было несколько ярких постановок в театре, в том числе и «Раскиданное гнездо» – современное и смелое прочтение классики. Редакторы предложили перенести его на экран.
Да, да, а его сразу же не приняли. Вот это сообщество кинорежиссеров, опять-таки, мы кинорежиссеры, а ты там театральный режиссер, что ты там понимаешь и что ты смыслишь. Я не помню, кто там был затевалый, по-моему, Туров. Да, Туров... Его просто уничтожал Бориса. Но мне везло на режиссеров-художников. Рубинчик – режиссер-художник. Луценко – режиссер-художник, с большой буквы художник. Ну, это видно по его спектаклям в театре, которые он делал. Он очень большое внимание обращал на изобразительное решение своих спектаклей. Значит, он поставил передо мной такую задачу. Когда я снимал, вернее, ставил спектакль «Раскиданное гнездо» на сцене, у меня была одна декорация, которую разрушили на сцене на глазах у зрителей. Вот можем мы снять картину, чтобы декорацию разрушить на глазах у зрителей? Я говорю, можем. И мы сняли. У нас был построен хуторской дом, если помнишь, да? И на глазах у зрителей его по бревнышку разобрали, развалили. Вот это мы сделали. Есть художники... Живописца есть художники кино. Вот чем отличается живописец-художник, который станковист, который на станке, полотно у него, значит, по подмалевкам, по эскизам рисует гениальное произведение искусства. А что делает художник в кино? Он делает эскиз. Хотя этот эскиз может быть по своим художественным ценностям гораздо выше, чем громадное полотно.
Но многие тогда маслом писали, мастака. Художники на
Нет,
студии эскизы.
Ну, маслом это, опять-таки, это дорого. Темперой, темперой дешевле.
Но многие маслом писали.
Деметьев темперой писал. Но это не важно. Но он знал, что он не делает произведение на века. Он делает работу эскизную на время производства фильма. Он делал, переделал ее, мы с ним советовались, я ему говорил, что я ему говорил, какой цвет, я ему говорил, какая композиция, как я представляю это в целом. И он переделал эти эскизы. У меня очень много эскизов, которые Дементьев мне подарил. И вот я люблю этого человека, он настоящий художник.
А на каких картинах ты с ним работал?
Ну, значит, две картины с Рубинчиком.
«Культпоход театра» и «Отступник».
Нет, а «Наш бронепоезд».
«Наш бронепоезд», да, с Мишей Пташуком. Вот, опять-таки, Миша Пташук, ну, совершенно выбивается из ряда всех режиссеров, с которыми я работал.
Давай вернемся к «Раскиданному гнезду». Ты сказал, что вот тебя захватила эта идея разобрать в финале, но это же образное решение.
Нет, это образное решение, но я еще тогда увлекся ручной съемкой. Вот ручной, по-моему, я был единственным оператором на «Белрусфильме», который... Почти все свои фильмы снимал ручной камерой.
60-е оставили в наследство операторам так называемый документальный стиль, когда изображение максимально приближается к реальности. Кадр был естественным, мог быть шероховатым, композиция свободной. На «Белрусфильме» снимали Дмитрий Зайцев, Юрий Марухин. Звукорежиссеры на студии тогда начинали работать Виктор Морс, Владимир Главницкий, писали живой звук прямо на съемочной площадке. Операторы снимали срок, без штатива.
Юра Марухин, да. Манера его съемки, она была все-таки документальной, почти документальной. Он снимал игровое кино как документальное. я говорил тебе по поводу Орлана Быкова на съезде Союза писателей, кинематографистов, когда он вышел и сказал, мы научились снимать кино, похожее на жизнь. Хорошо бы научиться снимать кино, похожее на искусство. Вот Миша Пташук никогда не снимал кино, похожее на искусство. Он снимал кино, похожее на жизнь. Валера Рубинчик. И в первой, и во второй картине мы делали искусство. Причем Валера перед каждым фильмом собирал творческую группу, меня, Морса, звукооператора, и говорил, да, и художника, и говорил, так, ребята, мы снимаем кино необычно, не так, как снимают все. Ты, оператор, снимай так, чтобы ничего не было видно. Ты, Морс, пиши звук так, чтобы ничего не было слышно. А ты, художник, ну, делай так, чтобы вообще никто даже не знал, что на картине находится художник. Ну, сами по себе пришли и сняли.
Ну, эстетские же фильмы, как там нет художника? Там, да. Сплошной художник.
Я понимаю, но вот у него был такой подход. Конечно, это нельзя понимать буквально.
Ну, конечно, это фигура речи в значительной степени.
Да, да. Но если вы обратили внимание на фильм «Отступник», там все снято так, что в кадре что-то мешало. Все время какие-то детали, которые хотелось зрителям отодвинуть, открыть крупный план актера, а он все время был прикрыт, закрыт. Это Валера, это вот это не я. То есть я таким не был. Я вот Буратино, шапочка.
А можно спросить, а вот не говорил Рубинчик на влияние каких картин вот на «Отступник»? Потому что вот у меня стоит в голове именно Бертолуччи почему-то. Хотя можно там и Феллини увидеть. Но вот как кто влиял на этот фильм? Вот по эстетике он не давал пока какие-то фильмы смотреть специально? Или это само уже там?
Нет, я думаю, что это была его личная кухня. Да? С нами он этим не делился. С художником и с оператором он говорил только на тему изобразительного решения. Изобразительного. Но и естественно, что эстетика фильма – это тоже изобразительное решение.
Ну, «Отступник», вот как бы, если опять вспомним про черно-белое, цветное, там же вообще была очень сложная, по-моему.
Ну, не совсем сложная. Значит, у нас был один актер, который играл две роли.
Гладий.
Гладий, да.
По сюжету в основу был положен роман «Пять президентов». Герой его играл, украинский актер Григорий Гладий, мог клонировать людей. А когда понял, к чему это может привести и почему это так интересует военных, свое детище решил уничтожить. Для этого создал своего двойника.
Значит, как-то нужно было одного отличить от другого не мне, не Валерия, а зритель. Поэтому мы делали так. Один у нас откровенно цветной, а второй откровенно черно-белый. Никто на это внимание не обращает. То есть сначала как бы это было понятно, ход режиссерский, операторский, а потом все забывают об этом. Почему забывают? Потому что действительно надо отличить одного Гладия от другого, который играет две роли.
Ну, вот как ни странно, я бы сказал, что вот «Отступник» – это такое абсолютно мирового уровня кино. То есть там по выбору актеров, по музыке, по операторской работе, по каким-то ходам, ну, вот это просто потрясающе. Вот почему как-то так, может, время его как-то немножко затерло?
Ну,
о нем мало знает кто.
Ребят, не время. Я не понимаю, почему вы этого не понимаете. Знаете, как относились к Валере Рубинчику?
Ну, знаем, знаем это да, знаю. Да.
Когда выходил этот представитель Компартии Белоруссии, маленький такой Наполеончик, да, и говорил, вот у нас есть режиссеры, которые непонятно за что получают призы и награды. Это надо еще разобраться, за что Рубинчику за границей дают призы и награды. Ну, явно намекая на его национальность, это все понятно. Но вот такое было к нему отношение, к Валерии.
Ну, просто зависть, потому что он действительно фигура такая, он и рыбарь,
это,
как бы такие.
Да, это, во-первых, зависть режиссеров. Значит, все наше режиссерское гнездо доброжелателей, да, они все относились соответствующим образом к Валере Рубинчику. Поэтому его и жили. Поэтому Валера Рубинчик получил звание заслуженного деятеля искусств в Москве за фильмы, снятые в Беларуси. Так же, как и Леонид Нечаев. Леонид Нечаев все картины, ну, значимые, снял на Беларусьфильме. Ничего, не то, что там какого-то там звания, ничего не получил, никаких премий не получал. Хотя Беларусьфильм В основном, ну не в основном, но в большей степени в мировом кинопрокате знают по этим фильмам.
Подкаст «Поставили, сняли». Я Ирина Демьянова, режиссер и продюсер Андрей Гудиненко, оператор Юрий Елхов. Говорим сегодня об истории белорусского кино. В наших аккаунтах в Фейсбуке, Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем, публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь, заходите посмотреть. Все ссылки в описании каждого эпизода. Скажи мне, а операторский цех как жил? Вот были у вас внутри какие-то там, я не знаю, связи? Ты кому-то показывал то, что ты делал? С кем-то советовался? Или к чьему-то мнению прислушивался? Или вообще высказывали вы суждения о работах друг друга?
Нет,
вы операторы?
С операторами нет. Ну, вообще, я должен вам, ребята, сказать, что я к операторской работе относился очень серьезно. И вот когда нам устраивали все просмотры в Союзе кинематографистов, да, когда привозили какие-то картины, у меня вот такой толстый грозбук. Каждую картину я тщательно расписывал по кадрику, как это сделано, с точки зрения не режиссера, а с точки зрения операторского мастерства. Конечно, я следил за тем, что происходит в это время в мировом кино с точки зрения изобразительного решения, операторского решения. Так что нельзя сказать, что я варился в собственном соку.
Хорошо, а кто-то на тебя оказывал влияние?
Ну, во-первых, Савгика, моим самым любимым оператором был Сергей Павлович Русевский. Да. Потому что это единственный оператор, который первый взял в руки камеру. Все остальные встали на штатив. Значит, Русевский... Все свои картины, ну, начиная там Якуба. «Летят журавли», да, «Летят журавли». Это ручная камера. И причем он создал, именно он создал определенную эстетику, изобразительную эстетику фильмов Колтозова «Летят журавли». Я думаю, что если бы не было Русевского, наверное, по-другому относились бы к этой картине. А вторая картина «Якуба», там вообще там ни одного плана сняться со штатива. Там все... Вся картина снималась ручной камерой. Когда актер стоит небоскреб, он заходит в этот небоскреб, Сергей Павлович за ним с камерой, садится в лифт.
Под воду потом.
Лифт поднимается.
Девушкам там.
Лифт поднимается наверх, крыша, там, значит, солярий, бары, девушки, купальщицы. Он вместе с ними потом ныряет в воду. Вот это все снято одним планом, одним оператором, одной камерой. И не надо ничего, не нужно никаких штативов, не нужно никаких кранов, не нужно ничего. Да, и объектив. Это был 18-й объектив, который позволяет изображению быть резким на протяжении всего этого движения камеры. Вот это был мой любимый оператор. И на протяжении всей жизни я стремился подражать Русевскому. Кроме этого, были другие операторы зарубежные, которые тоже были моими кумирами.
А вот скажите такой вопрос еще. Вот мы с Ириной Николаевной обсуждали, что вот у вас много картин с разными режиссерами, и у вас совершенно свой стиль есть, вот вы говорите, ручная камера, но все равно изображение изобразительно вот меняется от картины к картине. Это вот влияние художника и режиссера. Ну, как бы они вот все разные.
Изобразительное решение зависит от жанра фильма. Да? Сказку нельзя снимать так, как снимается «Отступник».
А, вот так я хотел вернуться к вопросу. Вот совершенно разные картины. Я вот «Зайца» могу угадать, могу «Кучера Логинова». А вы иногда не угадываетесь вот в разных картинах. Хоть и ручная камера присутствует. Вот умение раствориться в замысле. И они все разные, они все удивительные. Но в то же время вы умеете как-то вот быть другим. Вот это интересно.
Ну, в общем, все зависит от жанра. Что за картину я снимаю? Да, по-разному снимается «Буратино», по-разному снимается «Отступник», по-другому снимается «Раскиданное гнездо».
Даже ваши две картины, они по-разному смотрятся. И да. «Аномалия», и «Кашкадав».
Разные режиссеры, разные жанры, ты говоришь.
Что я еще раз говорю, что я не представляю себя режиссером, как Елхова. Я представляю себя оператора, который снимает картину определенного жанра. Вот была такая история с Птушуком, с Мишей. Значит, он сказал, мы должны снять предельно реалистичную картину, никаких там выкрутасов, никаких ручных камер. Все должно быть там нормально, как по классике. А потом однажды он приходит ко мне и говорит: ты знаешь, я посмотрел картину какую-то там где-то на фестивале, там все снято одним планом. 300 метров, вот как стояла кассета 300 метров, они нажали на кнопочку, пока пленка не закончилась, и весь план поставили. Ты бы мог это сделать? Я говорю: окей, почему бы нет? Вот помните сцену?
Бронепоезд.
Наш бронепоезд, да. Когда у Филипенко в гостях наш Гостюхин, и вот они там за столом, Филипенко все время пьет и пьянеет, Гостюхин все время такой правильный коммунист. Как эту сцену снять разнообразно, чтобы это не было снято на штативе одним планом? Потому что задача режиссера – одним планом. И я мизансцену такую развел. Ну, камера тяжелая, это был рефлекс, БЛ, телега, штатив, кран. Я вот переходил с телеги на кран, с крана ручная камера, потом опять на телегу, объезжали вокруг их крупные планы, средние планы. И все это одним планом, все это на 300 метров. И когда я снял, говорю: ну вот посмотри, тебя это устраивает? Да, да, вполне устраивает. Молодец, Юра, спасибо. Потом во время монтажа взял и порезался.
А вот какой-то из игровых своих фильмов, вот ты про это вспоминаешь как самое большое удовольствие в жизни?
Самое большое удовольствие в жизни – это «Приключения Буратино».
Потому что первое...
Это удовольствие. Ну, и первое, и... Ребята, но это был такой ансамбль актеров. Ну, история, знаете предысторию этого фильма?
Знаю, да, когда вам сказали, артиста, что вы,
ну, конечно,
снимаете провинциальный,
да, снимали
театр.
Других. Буратино был другой, Карабас был другой, Лиса Алиса была другая, Кот Базилий другой. Все другие актеры. И Нечаев повез сдавать его. А эта картина по заказу центрального телевидения. Повезли в Москву сдавать. Значит, посмотрели, и как фамилия этой главного редактора, не помнишь ее? Короче говоря, объединение «Экран» центрального телевидения. Вышла, нервно покуривая, говорит: Лень, если ты в следующий раз приведешь подобный
Конотопский
тюз, да, мы закроем картину, тебя выгоним, и ты больше никогда снимать не будешь. И ушла. И вот после этого у нас появились те актеры, которые снимались. Причем шли ва-банк. Леня говорит, что ну все, ну будем приглашать выдающихся актеров, но откажутся, значит, откажутся, будем других приглашать. И вот мы, и никто не отказался. Правда, Ролан Быков, он сказал...
Только моя жена, наверное.
Да, 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 да. Да.
Это обычно.
При условии, если Лена Санаева будет Лису Алису играть. Ну и слава богу. Она очень хорошая актриса, хорошо сыграла. Ну вот, это что касается удовольствия.
Как, а ты как
творческое опера... удовольствие я получил на картине «Раскидное гнездо». Потому что действительно, значит, вот я находился внутри этого дома, который разваливали вместе с актерами. У нас не было ни штатива, у нас не было кранов, у нас не было рельсов, ничего. Мы боялись, что... Ну, то есть мы были не застрахованы от того, что одно из бревен упадет и пришибет нас, да? И вот в это время я получил кайф от этого. Потому что это самое, ну, как бы самое высокое наслаждение для оператора — находиться именно во время съемки вот в таком состоянии и при такой съемке. Ну и по поводу «Отступника». «Отступник» – это серьезная работа была. Да, конечно, мне очень нравилось работать на этой картине. Мне нравился... Чертович, да. Вообще с Чертовичем у меня очень тесные были отношения, дружеские отношения. Мало того, Чертович, если вы помните, ну, если вы знаете все мои фильмы, «Кашкадав Сильвер». Это был художник, который откликнулся. Это была короткометражка. Естественно, там зарплаты никакой, бюджета никакого.
Съемки на студии, коридоры эти.
Да, да. Все, Володя там делал декорации в коллекторе, строили декорации, потому что за все надо платить было. И мы сделали хорошую картину. Мне так кажется. Во-первых, я эту картину посвятил Тарковскому. Моя судьба меня связала однажды с Тарковским. И когда я учился в ВГИКе, я посещал курсы Тарковского, режиссерский курс. Это в Москве, на Доме кино, на Васильевской, на третьем этаже, в зале у него... Был такой открытый мастер-класс, куда приглашались все желающие, ну, как вольные слушатели. То То есть были там закрытые какие-то занятия с актерами, там какие-то лабораторные работы были. А были вот открытые лекции. И вот я на эти лекции, на все лекции я приходил. Убегал из института и приходил на эти лекции. Он меня не знает, естественно, но ну, как знакомое запомнившееся лицо, здоровались с ним, да. Но лично он меня не знает. Ну что, я был студент в ГИКа, операторского факультета, какое отношение вообще оператор имеет к режиссуре? Да? Но у меня к режиссуре было отношение... Я хотел все время быть режиссером. И когда я поступал в ГИК, то мне сказали, ну, на режиссерский ты не поступишь. ГИК это там... завалишься. Вот поступай на операцкий. Ты хорошо фотографируешь, да? Вот давай на операцкий. И я поступил на операцкий. Я боялся, что на режиссерский меня не примут. Но я все время хотел быть режиссером. Все свои работы, курсовые, там какие-то, там, работа по свету, работа по композиции, я все делал как фильммейкер. Я писал сценарий, я был режиссером, я был оператором, я работал с актерами. Я был монтажером еще, я монтировал все это. Вот с тех пор вот это во мне осталось и развелось вот до такого состояния, чем я стал сегодня. Поэтому я всегда хотел быть режиссером. И я всегда чувствовал себя режиссером. Но я никогда не мешал режиссеру.
Уже общим местом стали воспоминания о том, что в нулевые работать на студии было сложно, не хватало мощности, финансирования, но... Приходили талантливые, дерзкие молодые режиссеры с интересными замыслами, и это оказывалось определяющим.
Вот про Сашу Колбышева. Значит, Саша Колбышев тоже набрался наглости однажды, когда снимал дипломную работу, подойти ко мне и сказать: «Юрий Александрович, я знаю, конечно, что вы там классный оператор, да? Я знаю, что вы вообще творческий человек, а я кто такой? Я из Афгана, да, песенки иногда пою, да». Но я бы хотел, чтобы вы эту картину сняли «Охота жить» Шукшина. Я говорю: «О, Шукшина, я люблю Шукшина, это мой любимый писатель. Я в Авгике снимал по Шукшину картину». Да, я согласен. Ну и все, и мы сняли картину.
И тоже Чертович же там был, тоже Саша Чертович.
Чертович был художником, да-да. Но там Чертович как? Там же все снято в одной декорации.
Павильоне, да.
Опять-таки построили землянка. В коллекторе эту юрту из досок. И мало того, мы ее дымили все время, и нас все время ругали пожарники. Но, тем не менее, сделали хорошую картину, мне так кажется.
Хороший фильм, да. Давайте коснемся еще одной стороны творчества нашего сегодняшнего гостя. Юрий Елхов реализовал свое стремление снимать кино не только как оператор, но и как режиссер. Снял несколько фильмов. Первый – «Кашкадав Сильвер» по прозе Виктора Конецкого. Фильм непростой, тяжелый, сюжет навеян библейской историей. Действие происходит в психиатрической клинике, куда герой уходит от мира, чтобы бороться со злом.
А вот интересно, вы, оказывается, не только режиссер, вы еще и предсказатель. У вас в фильме же есть фраза: «К 2020 году в мире произойдет коллапс». Он же произошел в итоге. Началась пандемия, потом началась война, и все покатилось, так сказать. Помните этот кадр? Нет? У вас, ну, там написано, что... Цитата просто. «Что будет выжигание вследствие ресурсов, нехватки пищи». Там. Это в «Кашкадаве». Так что там есть предсказание...
Нет, это не я говорил.
Ну, цитату вы сделали?
Нет, я никакой фразы не произносил.
Не-не, она написана на доске.
Я сейчас объясню. Съемка происходила в тюремной камере, скажем так, нашего героя. А герой вообразил себя в брюхе кашалота. А брюхо кашалота – это сумасшедший дом. Мы вообще всю картину сняли в новинках в сумасшедшем доме. То есть у нас вокруг ходили психи, они также снимались. И Йозеф Будрайтис, один из этих психов, он с ними сидел в столовой, он с ними сидел там у телевизора, ходил по коридорам. Ну, то есть мы его внедрили вот в эту компанию. И в декорации, там была декорация, и я... как пророк Иона, вообразил себя в брюхе кашалота. Вот это брюхо кашалота – это опять образ вот этой тюремной камеры, когда все закрыто, да, и вот только решетчатые окна, как у кашалота, и он сидит внутри и выбраться не может. И все стены исписаны цитатами. Вот это цитаты из...
Ну, цитата же стала пророческой.
Да, естественно, да. Конечно, это я придумал. Но...
Послушай, Юр, скажи, пожалуйста, вот все, что ты прожил и сделал на студии, вот это того стоило?
Да, стоило. Ради творчества, ради того, что я сделал. Когда мне все время говорят по поводу искусства интеллекта, вот ты плагиатом занимаешься, ты это не ты рисуешь, это рисует кто-то. Да, я говорю, но если бы я не обратился к искусственному интеллекту и словесно не описал то, что я хотел от него, этого бы не было. Причем искусственный интеллект, он не повторяет картину, а повторяет стилистику. Вот стилистику, ну, любого художника, которого я попрошу. И вы узнаете, говорит, да, да, это Сальвадор Дали.
Хорошо, тогда похоже, что тебе важнее процесс, чем результат.
В общем, да, конечно. Вообще творчество – это процесс. Это не результат, а именно процесс. Да, результат может нравиться, может не нравиться. Причем одному нравится, другому не нравится, а потом выясняется, что это как мне сказал Красинский.
Критик вот, наш.
Он говорит, Юра, вы даже не знаете, что вы классик. Я говорю, ну, наверное, какую картину? «Приключения Буратино». Это классика мировая. И он стал меня тискать и обнимать. Когда он был действующим критиком, он этого не говорил. А вот уже когда перед смертью, вот он высказал мне. Ну, есть вот операторы, которые что-то сняли значительное, и больше ничего у них нет. Но мне кажется, что кроме Буратино у меня «Отступник» – это мощная картина.
Да не, много мощных. На всех картин очень
прилично. Да,
«Раскиданное гнездо», «Культпоход в театр».
Да и «Наш бронепоезд» – хорошая картина.
Ну, я тебе хочу сказать, просто... что я очень ценю твой документальный фильм и благодарен тебе, что ты согласился его делать, когда мы снимали большое кино про группу «Палац».
А, да.
И это не единственный документальный фильм, который снял Юрий Александрович Елхов. Но об этом поговорим в другой раз. Наш гость сегодня активен, занимается фотографией, много пишет, продолжает снимать, несмотря на полное отсутствие возможностей. Ну что, спасибо, Юра.
Пожалуйста.
Напоминаю, нашим гостем был замечательный оператор, режиссер, писатель Юрий Елхов. Мы, Андрей Кудененко и я, Ирина Демьянова, прощаемся с вами и надеемся на новые встречи.
Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства – кино, фотографии, музыки, театра, анимации. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!